Литературные чтения. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Книга, написанная Надеждой Яковлевной Мандельштам, женой одного из крупнейших поэтов 20-го столетия Осипа Мандельштама, называется просто «Воспоминания». Она была закончена в 1969 году и вышла в свет на Западе несколькими изданиями. Через 3 года Надежда Яковлевна написала вторую книгу воспоминаний, которая также вышла на Западе. Обе книги были переведены на многие языки и принесли автору широкую известность.
Надежда Яковлевна родилась в Саратове в 1899 году. Детство и юность провела в Киеве, где занималась живописью в студии художницы Александры Экстер. С Осипом Мандельштамом она познакомилась 1 мая 1919 года и, как сказано в предисловии книги, не считая 1,5-годовой разлуки во время гражданской войны, больше с ним не расставалась до 1 мая 1938 года, дня его последнего ареста, через несколько месяцев после которого он погиб в пересыльном лагере на Дальнем Востоке. Надежда Мандельштам скончалась в Москве 24 декабря 1980 года и похоронена на Троекуровском кладбище. В качестве предисловия к чтению книги Надежды Мандельштам мы предлагаем вам послушать короткое эссе, которое написал по просьбе «Голоса Америки» поэт Наум Каржавин. Поэт делится своими размышлениями о значении этой книги для русского читателя. Автор назвал свою статью «Верность нормальности».
Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и их продолжение, вторая книга, представляют собой громадную ценность для нашей культуры и страны. Но ценны эти книги отнюдь не как историко-литературный источник. Как раз в этом смысле ей могут быть предъявлены и предъявлялись, причем очень достойными людьми, серьезные претензии. И действительно, когда дело касается литераторов и литературной жизни, ее свидетельства и оценки часто становятся слишком субъективными и несправедливыми. Не может эта книга восприниматься и просто как книга воспоминаний жены большого поэта о своем муже. Это самостоятельная книга большого писателя о своем времени. Это одна из тех немногих книг, без которых невозможно понять, что же все-таки происходило с нашей жизнью и с нами самими в страшные годы. Существеннейшая черта этих воспоминаний – нормальность восприятия действительности и нормальность критериев ее оценки. Конечно, речь идет о нормальности в представлении человека христианской, то есть европейской, в том числе и русской цивилизации, единственно естественной для нас. В другое время это не было бы заслугой и даже не представляло бы особого интереса, но герои этой книги жили не в другое время, а именно в свое. То есть в такое, когда нормальное восприятие было редкостью и давалось немногим и нелегко. Этому противостояла вся мощь государства. Все силы, все возможности и в каком-то смысле весь энтузиазм еще молодой и не до конца себя осознавшей тоталитарной власти использовались для подавления, высмеивания, компрометации, в общем, для искоренения нормального восприятия и нормальных критериев. Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам – редкостный исторический источник. Это голос и свидетельство талантливого представителя как раз того слоя старой русской интеллигенции, который и подлежал, и непрерывно подвергался шельмованию и осмеянию. Слоя, само существование которого рассматривалось как противозаконный и чуть ли не как противоестественный анахронизм. Анахронизм этот состоял в том, что эти люди не могли и не умели отказаться от своего духовного, культурного и интеллектуального уровня. От проклятой привычки самостоятельно мыслить и эти мысли высказывать. А это было явно не ко двору. Власть терпела интеллигенцию только как передатчика положительных знаний и технической квалификации. Остальное было ей просто противопоказано и преследовалось. Так что действительно, ко времени написания этой книги, такие люди как будто должны были полностью исчезнуть. Кто в расстрельных подвалах, кто в лагерях, кто просто вымереть от недостатка воздуха и применения. Но они не вовсе исчезли, хотя присутствие их в жизни ощущалось не всегда явно. и случайные встречи с ними становились праздником, зароняли в нас исподволь представление о подлинной культуре и подлинных ценностях. Короче, они работали, даже если всерьез значение этой работы мы понимали много позже. Книга интересна еще и тем, что в ней эти люди оживают. Оживает их чистота, оживает культурная высота, оживает интеллектуальная мощь, оживает их общий уровень. И с этой высоты рассматривается все пережитое автором и страной, в том числе и та противоестественная сила давления на личности общества, которая на то и была рассчитана, чтобы таких свидетелей не осталось. Прежде всего, об этом давлении. Ярость и плотность его объяснялись еще и тем, что оно отвечало не только внешним укреплению власти, но и внутренним потребностям тогдашних властителей и их попутчиков. Оно становилось тем яростнее, чем труднее им становилось оправдывать хотя бы перед самими собой естественные, но для них неожиданные результаты своего властвования. Конечно, у них была и своя самозащита, специально для этой надобности выработанные партийные ценности и даже логика. Но существование людей, пусть даже совсем мирных, однако исходящих в своем поведении из обычных представлений, например, о личном достоинстве и порядочности, как бы подрывало достоверность этих искусственных построений и выбивало у них почву из-под ног. Это и вызывало ярость.
Мы передаем статью Наума Коржавина, в которой он делится своими впечатлениями о книге воспоминаний Надежды Мандельштам.
«У него все перевернуто», — говорил Мандельштам о своем следователе 1934 года, носившем по остроумному замечанию Надежды Яковлевны традиционное для русской литературы отчество Христофорович. Христофорович этот, помимо того, что всегда чем-то угрожал и чего-то требовал как от самого Мандельштама, так и от его жены, еще и чувствовал потребность испытывать и демонстрировать презрение к ним. Они в его глазах были слабаками, интеллигентиками и хлюпиками, как тогда любили определять интеллигентность строителей нового мира. Но эта книга не только свидетельство, она и осмысление, попытка обобщения. Обобщение опыта жизни и поведения людей при терроре, опыта прежде всего терроризуемых. В него входит и наблюдение над терроризующими, тем более что в те времена четкая граница между ними иногда исчезала. Иногда, но не в случае Мандельштамов. Они с самого начала принадлежали только к терроризуемым. И поэтому восприятие автора этих книг отличается от восприятия многих других мемуаристов, сначала приобщившихся к идеологии, а потом разочаровавшихся в ней. Отличается большим стажем, если не противостояние, то внутренней независимости, более устоявшимся опытом. А когда она объясняет поведение многих, как палачей, так и жертв, тем, что все они были воспитаны на историческом детерминизме, историческом фатализме марксистской теории, то это утверждение для нее не результат теоретических построений, а длительного, горького опыта. Слишком часто она это видела, что делает даже с честными людьми, как подрывает нравственную основу их поведения, убеждение, что все исторические пути страны и человечества предопределены, а на долю личности остается только угадывание воли истории и стремление соответствовать ей любой ценой. Любое восприятие, любое чувство вины, сострадания, здравого смысла, возмущения, личного достоинства можно подавить тем, что такова воля истории. При этом за волю истории может приниматься воля партии или ее вождя, пусть он даже Сталин. Можно ли при этом сопротивляться злу? Можно, но только вопреки собственным взглядам. Вот как раз к этому комплексу переживаний, чувств и коллизий ни Мандельштамы, ни Ахматовы, ни весь их круг отношения не имели. Их развитие, их взаимоотношения с жизнью, в отличие от большинства мыслящих людей более поздних поколений, проходило вне этого, привитого всем нам заболевания мысли и духа. Конечно, террор и созданная им обстановка действовали и на них, действовали тяжело, но всегда оставались только внешней, хотя и страшной силой. Но правовое одичание действовало и на таких, как она. Например, ей казалось странным утверждение одной чердынской ссыльной, бывшего члена одной из небольшевистских партий, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии, и когда ее забрали, являлась частным лицом. И они это знали. Надежду Яковлевну это утверждение тогда удивляло. Ведь сама говорит, что была членом разбитой партии. На что ж она жалуется? По нашим нормам так и полагается. Нормы эти ужасны, жестоки. Но сильная власть не может терпеть явных противников, даже если они не действуют. Так она рассуждала. Хотя, по ее словам, да это и очевидно, весьма туго поддавалась государственной пропаганде. Ответ, который Надежда Яковлевна дает на вопрос «в чем тут дело?», потрясает сочетанием глубины, простоты и точности. И касается этот ответ не только ее самой, ее круга или даже внепартийной интеллигенции в целом. Он, мне кажется, вообще открытием, объясняющим многое, доселе гадательное в становлении советского общества. Такие открытия, когда они сделаны, всегда кажутся лежащими на поверхности, самоочевидными. Но для того, чтобы это на поверхности заметить, надо обладать широким кругозором, высоким интеллектом, острой наблюдательностью и редкой самостоятельностью. В общем, талантом. Вот что она заметила. «Мы некогда испугались хаоса, и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх — самое, пожалуй, стойкое из наших чувств. Мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству. Каждому, и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не видели, кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. В связи с этим Надежда Яковлевна вспоминает слова Герцена об интеллигенции, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут. И дальше. «Слепцы. Мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, в каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос». Может, насчет греховности своей и своего круга Надежда Яковлевна и несколько перебарщивает. Да и такой ли уж это грех — испугаться тотального хаоса? Но сам факт судьбоносного влияния хаоса гражданской войны на поведение большей части населения СССР для меня несомненен. Это именно то, что помогло чуждым России по духу и устремлению большевикам утвердить свою власть над ней. И сделали они это не просто развязыванием стихии, как обычно думают, а еще и главным образом ее усмирением. А ведь не дурная тактика — вызвать хаос, а потом выступить в качестве партии порядка. И то, что порядок этот особый, который по последствиям сравним с любой анархией, об этом догадываются слишком поздно. Кто тогда это ясно себе представлял? На улице был порядок, врываться в частные квартиры никому, кроме власти, не разрешалось. А раньше любой батько мог это запросто сделать. Нужно было прожить целую эпоху, чтобы понять, что ГПУ пострашнее всех батек вместе взятых. Впрочем, об этом можно было догадаться и сразу. Власть ведь не очень прятала когти, но не хотелось. Радовались сильной власти. И любой вид конфронтации с ней во многих интеллигентных и иных домах стал восприниматься чуть ли не как неприличие. «Мы против властей не бунтуем», — с гордостью восклицает не очень интеллигентная представительница одной высокоинтеллигентной семьи в театральном романе Михаила Булгакова. И вместе с ней это могли бы воскликнуть множество других, намного иногда превосходящих ее по уровню людей. Хотя тогда, в 20-е и в начале 30-х, главное напрасленно возводилось именно на них, и исчезали именно их друзья и близкие. Однако это воспринималось как недостатки порядка, который имеет в себе и нечто положительное, что следует поддерживать. Даже Мандельштам однажды проникся этим духом и в пору жестких антицерковных преследований передал через знакомых на верха православной церкви, а теперь каждому ясно, что эти верха тогда состояли из подвижников и великомучеников, что не худо бы ей, церкви, поддержать каким-либо актом государственную кампанию протестов против смертного приговора Сакко и Ванцетти. Так сказать, поддержать благое начинание власти. Правда, когда он вскоре получил ответ, что церковь согласна организовать такой протест, если, в свою очередь, поэт Мандельштам согласен организовать такой же протест, когда в СССР будет арестован очередной священнослужитель. Он смутился и тут же признал себя неправым. Ведь как бы он ни расценивал то или иное деяние советской власти, как бы вдруг не поддавался общей атмосфере, он, как и Надежда Яковлевна, всегда находился вне идеологии, был свободен от идеологических обязательств. И судил о советской действительности, даже в случае, когда что-то в ней принимал, исходя из своих собственных критериев, из глубины своего собственного незаурядного внутреннего мира. Это помогало ему всегда выпрямляться. Это и предопределило его несовместимость с тогдашней жизнью и гибель. В этой связи важно еще одно глубочайшее, на первый взгляд парадоксальное, замечание Надежды Яковлевны, что уничтожение русской интеллигенции – дело ее собственных рук. В этом смысле показателен даже ведший дело Мандельштама следователь с отчеством Христофорович в его конфронтации с Мандельштамами. Любопытно, понимал ли он до конца, с кем имеет дело. Ощущал ли он вообще абсолютное интеллектуальное и духовное превосходство этих испуганных, иногда дрожащих от страха людей над собой монументальным? Или действительно верил в их отсталость и никчемность? Думаю, что на самом деле и ощущал, и верил. Видел их превосходные качества, но верил, что сегодня, когда идет штурм небес, эти качества потеряли значение. И нуждался в этой вере, как во многом почти вся тогдашняя новая, иногда она называла себя пролетарской, интеллигенции. Подсознательно или сознательно она так защищала свое значение и место под солнцем. Верхи тогдашнего ГПУ были только кульминацией ее качеств, ударным отрядом, вершиной айсберга, эпицентром порчи. Конечно, многих может оскорбить, что я поминаю чекиста, говоря об интеллигенции. Но что делать? Многие чекисты действительно к ней относились. Тем более, что и происходили они в масти, впрочем, как и другие представители тогдашней новой интеллигенции, из, как говорили в старину, образованного сословия. Новой эта интеллигенция была только в своем отношении к человеческим ценностям. И то, что с ней происходило, имеет отношение к тому, что происходило в интеллигенции вообще. Кстати, антиинтеллигентский пафос, и антикультурный тоже, традиция вполне интеллигентская. Эти люди, хоть и блудные, но все же родные дети интеллигенции, даже тогдашние чекисты. Впрочем, на фоне позднейших ежовских НКВДистов эти люди с перевернутым сознанием выглядят высокими интеллектуалами. Те, кто их сменил, были, как выражается Надежда Яковлевна, людьми вообще без всякого сознания. То есть без всякого чувства личной ответственности за свои действия, а значит и потребности их глубокомысленно оправдать. Не берусь решать, какая из этих формаций более грешна перед Богом. Но дело было не только в чекистах. Писатель Петр Павленко чекистом не был. Был просто человеком революционных традиций. И был у него друг, человек того же духа, но державший фронт революции не в литературе, а в ГПУ на посту следователя. И по счастливой для Павленко случайности следователь этот, то ли сам Христофорович, то ли какой-нибудь его помощник, вел дело Мандельштама. И не мог этот друг-чекист не доставить другу-писателю нравственного удовольствия. Не дать полюбоваться сквозь щелочку двери уничтожением видного представителя нереволюционной интеллигенции во время допроса. И революционный писатель тоже не смог отказать себе в этом удовольствии. И презрительно возмущался потом революционный писатель, рассказывая таким, как он, понимающим людям, как неблагообразно выглядел на пролетарском допросе Мандельштам, как боялся, дрожал и сбивался, как брюки с него при этом сползали. Ну, насчет брюк это он, конечно, хватил, а не больше на его совести, чем на совести Мандельштама. Должен был знать революционный писатель, что его товарищи по партии велят у заключенных пуговицы с брюк спарывать. А вот насчет прочего благообразия, то его друг-следователь и другие революционные друзья через 2-3 года сами оказались в подобных обстоятельствах и, как известно, испытания не выдержали. Не говоря уже о том, что о Мандельштаме вообще нельзя судить по его поведению в тюрьме. Он, в отличие от своих следователей и хулителей, никогда не собирался быть революционером или конспиратором и отсутствие у него нужных для этого качеств его не компрометирует. Он просто не должен был находиться в тюрьме и таскаться на допрос с вертухаем. И только преступники могли подвергнуть его всему этому. И если ему было при этом очень страшно, то это позор не его, а тех, кто сумел внушить ему такой страх. А уж о писателе, оценивавшем благообразие поведения коллеги сквозь щелку застеночной двери и в своем поведении не видевшем никакого неблагообразия, я вообще не знаю, что сказать.
Вы слушаете эссе поэта Наума Коржавина, посвященное значению книги воспоминаний Надежды Мандельштам, которую «Голос Америки» начинает передавать в своей программе «Литературные чтения».
Мандельштаму было страшно, но то, что он брал на себя, он нес. Стихи-то свои о Сталине он все-таки написал. Но это что? Больше меня поражает то, что он, эстет, петербуржец, оказался почти единственным, чье творчество отозвалось на ужасы коллективизации и раскулачивания. А ведь он совсем не был и не собирался быть тем, что называется гражданским поэтом. Вело его обыкновенное, но стойкое нравственное чувство. И верность себе, доверие к своим глазам и сердцу. Качество, которое многим его выжившим сверстникам удалось преодолеть. А потом наследствии он, что говорить, да, боялся. Очень. И ведь было чего. И ведь заранее знал, что есть чего, и что будет бояться. Но делал, не мог не делать. Это ли не мужество? Да, не такие уж слабаки были Мандельштамы, и Ахматова, и Булгаков, и многие другие оставшиеся никому неизвестными интеллигентные люди, если столько лет в таких условиях оставались самими собой. Видимо, то, что стояло за ними в трудных обстоятельствах, поддерживало людей сильнее, чем то, что стояло за такими, как Павленко и его друг-следователь. Эти люди не претендовали на то, что они герои, творящие историю, или рыцари без страха и упрека, но личную порядочность, личное достоинство и верность своему духовному и культурному уровню старались сохранять и сохраняли всегда. И в этой своей нормальности и человечности все эти люди, при всей их интеллектуальной изощренности, оказываются наиболее народными из тех, кто тогда жил. Они чувствуют так же, как их не очень грамотные квартирные хозяева в Калинине, приютившие опальных Мандельштамов, но опасавшиеся своих слегка подучившихся сыновей, сталинских соколов. Кстати, и эта деталь времени, отсталые родители и передовые дети, кто из них ближе к культуре? Мандельштамам родители были ближе. Как рабочие и работницы текстильного поселка Струнино, которые специально ходили на работу вдоль железной дороги, чтобы подобрать листочки писем в слепой надежде, брошенные в окно вагон Зака или сквозь щели арестантской теплушки. Подобрать и отправить родным. И они грудью встали на защиту самой Надежды Яковлевны, выгнали пришедших ее арестовывать и собрали ей деньги, чтобы она уехала. Как говорится, контакт отсталых с отсталыми. Есть ли еще такая Россия? Не может быть, чтобы всю перевоспитали. Впрочем, мы-то, говорю о сверстниках, к сожалению, в большинстве, как и упомянутые сталинские соколы, были тогда еще передовыми. Только в результате большой внутренней работы и чтения таких книг мы постепенно к концу жизни приближаемся к такому нормальному уровню человечности и самостоятельности. Даже отдельные замечания Надежды Яковлевны, рассыпанные по страницам обеих книг, имеют для нас неприходящую и актуальную ценность. Всего, что рассказано и, главное, сказано в этой книге, не перескажешь. Хотелось бы подробнее, например, коснуться ее мысли о термине «воспитание народа». Каким, говорит она, самомнением надо обладать, чтобы возомнить, что ты можешь воспитывать народ? А ведь нас всю жизнь воспитывали и даже хвастали этим. О ее рассуждении о Серебряном веке, о том, какую роль сыграли в последующем поведении многих людей безответственные по отношению к культуре и нравственности высказывания некоторых весьма культурных деятелей этой блестящей эпохи и вся ее атмосфера. Это все очень серьезно и очень существенно. Тут есть о чем думать. Вот какую книгу вам сейчас будут читать. Вот что вы теперь можете услышать, поскольку прекращено глушение голоса Америки. Пока только услышать. Но мы надеемся, что перестройка и гласность в конце концов дадут вам возможность прочесть эту книгу глазами. Эта книга — восстановление обрубленной связи времен. Не поняв того, что говорят такие книги, весьма затруднительно двигаться дальше.
Мы познакомили вас со статьей Наума Коржавина, которую поэт написал по просьбе «Голоса Америки» в качестве предисловия к начинающемуся чтению книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». В одной из статей в нью-йоркской русскоязычной газете «Новое русское слово» можно прочитать следующие слова, принадлежащие Льву Кунину.
На первый взгляд кажется, что книги Надежды Мандельштам написаны о ее муже. Затем читатель начинает понимать, что это книги о поэзии. И лишь в самом конце возникает догадка, что это книги о справедливости, что идея справедливости – главная движущая сила всего написанного Надеждой Мандельштам.
Уже после смерти Надежды Яковлевны нью-йоркское издательство «Серебряный век» опубликовало третью ее книгу «Мое завещание и другие эссе». В предисловии к сборнику поэт Иосиф Бродский писал: «Это стихи, а не память по мужу, пыталась она сохранить. Это их вдовой, а не его, была она в течение 42 лет».
Мы с тобой на кухне посидим. Сладко пахнет белый керосин. Острый нож, да хлеба каравай. Хочешь примус, туго накачай. А не то веревок собери. Завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал.